В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В Петербурге 9 часов 10 минут. Напомню, сегодня суббота, 12 июня 2021 года. В студии звукорежиссер Павел Гвозденко, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с праздником, с Днем России! Через минуту начнется кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». В рубрике «Радужная оболочка» киновед Жамиля Садулаева будет говорить о новом триллере Джона Красински «Тихое место 2». Герой литературного обозрения Федора Двинятина – современный российский писатель Роман Шмараков. Завершит час «Звуковое пространство». У нас запланирована встреча с музыкантом и педагогом Екатериной Забайрачной, которая расскажет о серии летних бесплатных концертов для детей в рамках проекта «Музыкальные променады». В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном, а также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глашированном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф», программа о еде. Как она есть и о том, как ее, эту еду есть. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, шеф, что за еда тафель-шпиц и как ее есть?
Я изучал эту еду, признаться, потому что она всегда мне была интересна. Это австрийская история. Это целый ритуал, это целый обед, который вполне вот, закрывает потребность человека в еде, скажем, днем или даже вечером. Хотите и на завтрак. Ну, вот теперь слушайте. Нужно взять хорошую говядину, которую можно употреблять вот в вареном виде. Немножко косточек, и хорошо бы, если бы среди этих косточек оказались несколько косточек мозговых, которые умеют пилить там на рынках, чтобы достать из них костный мозг. Нужно сварить хороший бульон. Важно, чтобы бульон был темным. Для этого те корнеплоды, которые кладут в бульон, в частности, морковку, лук и сельдерей, нужно подпечь на сухой сковородке срезом, чтобы он стал буквально черным. И вот так положить после закипания. Ясно, что все ингредиенты для бульона мясного, я имею в виду смысл, кладут в холодную воду, быстро нагревают, снимают пену, а затем кладут овощи и варят хороший бульон. Он получается темным, золотистым, потому что овощи подпечены, а еще немного луковой шелухи неплохо туда положить, чтобы дать хороший цвет.
Но мы потом ее есть не будем, я так понимаю.
Да, потом все это удаляется. Тем временем, пока готовится вот такой бульон с мясом, это занимает, ну, может быть, минимум полтора часа, в зависимости от того, какую мышцу говядины вы взяли, нужно приготовить яблочный соус с хреном. Это очень типичная история, которая хороша как к мясу, так и к рыбе, между прочим. Нужно взять яблоки кисло-сладкие, очистить их от всего, что можно, и растушить с небольшим количеством кислоты и сахара. Кислота способствует тому, что яблоки не темнеют быстро. Получается яблочное пюре, его нужно протереть и остудить. А потом добавить к нему либо тертый хрен, который вы можете сделать сами, либо можно взять готовый хрен из банки. Получается вот такой яблочно, извините за выражение, хреновый соус. А дополнительно можно сделать шпинатный гарнир, когда вы замороженный шпинат положите на сковородку, добавите немного сырого измельченного репчатого лука, растительного и сливочного масла, и все это потушите вместе с белым молотым перцем и солью. Получится такое шпинатное пюре, его можно дополнительно измельчить. А вот теперь наступает ритуал. Когда все это готово, нужно бульон процедить, убрать все овощи, их можно нарезать, положить в бульонную чашку. Положить в эту бульонную чашку, хотите лапшу отваренную, хотите, можно испечь тонкие блинчики и нарезать их полосками. И залить прозрачным, вот таким вот сильным бульоном. Вначале съедается вот такой своеобразный суп. Он очень вкусен, потому что бульон хороший и крепкий. А потом, когда вы съели, после того, как вы съели суп, нужно взять уже предварительно нарезанное вот это вареное мясо, которое лежит в небольшом количестве бульона, чтобы оно не остывало на плите, и съесть горячий кусок мяса вот с этим вот яблочным хреном и со шпинатным пюре. Оно должно быть горячим в качестве гарнира. Важная деталь, кстати говоря, которую я упустил. Когда вы едите суп, нужно иметь еще обжаренный черный хлеб или подпеченный в тостере для того, чтобы достать мозговую кость, вынуть из нее костный мозг, намазать на этот обжаренный хлеб и есть параллельно с супом. Вот это очень важный ритуал, чтобы ты обязательно съел костный мозг на хлебе. Все это в комплексе и называется тафельшпиц. Это было любимое блюдо одного из императоров Австро-Венгрии. Вот. И действительно, я не император, но мне тоже оно очень нравится. И когда ты его ешь, может быть, как раз у тебя есть возможность чувствовать себя императором.
Я тоже, шеф, не император, но я понимаю, насколько этот ритуал вкусен и сытен. Это был Тафельшпиц от программы «Скажите, шеф». И на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичка
и Илья Лазерсон.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Сегодня в рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева, говоря о премьере нового фильма Джона Красински «Тихое место 2», предлагает вспомнить первую часть этого популярного триллера.
«Радужная оболочка».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и любители кино. Джон Красинский – это американский актер. Он достаточно известен у себя на родине. Сейчас ему 40 с небольшим. Звезд с неба не хватает, но фильмография хорошая. В основном второстепенные роли на подхвате у актеров первой величины или ведущие роли в телевизионных сериалах. Нормальная карьера. Но что-то потянуло его на режиссуру. Очевидно, старается он не для себя, а для своей супруги. Женой этого видного мужчины является еще более видная и действительно выдающаяся современная актриса Эмили Блант. Многим это имя ничего не скажет, но многие любят ее разносторонние роли. Из недавнего – Мэри Поппинс. До этого достаточное количество работ в важных проектах, настолько достаточное, чтобы либо номинироваться и получить все мыслимые актерские награды, кроме пока «Оскара». Тут и «Бафта», и «Золотой глобус», и премия гильдии киноактеров США. Кстати, она получила несколько лет назад и гражданство этой страны, окончательно туда переехав из родного Лондона, решив связать свою судьбу с Красински и родив ему двух девочек. Зачем нам нужны все эти подробности, спросите вы? Затем, что именно они являются фундаментом для фильма «Тихое место», продолжение которого сейчас выходит на экраны и о котором нет смысла говорить, ведь это триллер и фильм ужасов, а стало быть, весь смысл его просмотра будет заключен в том, о чем нежелательно говорить заранее, в ожидании щекочущего нервы ужасного. А вот о «Тихом месте», вышедшем несколькими годами ранее, пожалуй, поговорить стоит. Хоть, на мой взгляд, это пример как раз того, что в целом не вызывает у меня восторга. Кино, в котором в режиссерское кресло садится актер. В этом фильме главную женскую роль матери играет Эмили Блант, а продюсирует ленту, пишет к ней сценарий, режиссирует и снимается в главной мужской роли отца Джон Красински. Это, по сути, камерная драма с претензией на притчевую обобщенность. Мать, отец, дети, природа, чудовище вокруг. Вечный закон кругового движения жизни и смерти. Желание вызвать более глубокие размышления и чувства у зрителя, настроившегося на классический ужастик в духе детской игры. Если залезть под одеяло, то монстр тебя не съест. Монстры здесь, к слову, появляются не сразу, и, появившись в кадре, воплощенные визуально, скорее разочаровывают. Весь этот набор монструозных элементов известен каждому школьнику, хоть раз смотревшему «Чужого». Слюни, хрящеватая кожа, скелеты, мускульный каркас, антропологические черты, смешанные с чертами большого животного, могут напугать разве что неофита в этом жанре или ребенка. Взрослого же должно пугать совершенно другое. Именно оно – главный технический и художественный прием фильма. Это отсутствие видимых врагов в этом тихом месте. Первоначальная неясность скрытой угрозы, понимание близкого апокалиптического будущего. Действие разворачивается в 2020 году, то есть через 2 года после времени съемок фильма. То ли ты смотришь поначалу «Дорогу» Маккормака, то ли какой-нибудь политизированный фильм в духе середины 80-х о возможных последствиях ядерной войны. Семья перебирается по миру пешком и без обуви, по специально проложенным песчаным дорожкам. Сейчас, в начале фильма, они пришли в заброшенную аптеку. Среднему сыну не здоровится. Бесшумно, не говоря ни слова, они покидают это место. Поначалу нам кажется, что это происходит от того, что все они проявляют особую нежность к старшей дочери. У нее за ухом слуховой аппарат, поэтому они и объясняются жестами с ней и друг с другом. Но почти сразу вводится эпизод гибели младшего сына, нарушившего негласный закон здешнего молчания. Он включает игрушку, она пищит, и возле перехода реки по мосту в нарочито символическом месте его настигает внезапная, но неизбежная для этого мира смерть. Весь фильм — это большой и удавшийся кинотрюк. Как сделать современный фильм, где зритель будет угадывать звуки и думать, что слышит тишину? Герои перешептываются, говорят понятными знаками, объясняются взглядами, поступки их обыденности важнее всех слов на свете. Только водопад может перекрыть их речь, только эта гигантская масса воды дает им освобождение от бремени молчания хоть на какое-то время. Такое же освобождение дает и предсмертный крик во все горло жертвующего собой отца. Но это осознанный, героический, так сказать, мужской поступок. А что, если мать беременна? И крик, пусть не ее крик муки и боли, а естественный крик только что появившегося на свет младенца привлечет внимание чудовищ. Что делать в этом случае? Каждую минуту размышляет озабоченный зритель. Не рожать, убить младенца сразу после рождения, обеспечить отсутствие звуков, схоронившись в непроглядном погребе могиле, придумать хитроумную систему оповещения еще одной стихией — огня, заместить звуки человеческие, устроить грандиозный фейерверк или, может быть, призвать на защиту человека разум и науку. Все эти вопросы возникают в фильме, сделанном по современной моде. Кажется, сейчас модно запихивать философское содержание в низкие жанры и размышлять о природе звука в кино. Модно и создавать отсылки к зрительской памяти. Назову только две очевидные. Зернохранилище. Золотое зерно засасывает любого, кто попадается в его зыбкие пески. Брат и сестра попадаются. Оба спасают друг друга, поочередно выгребаясь из зернового водоворота на железную дверь. Вот вам и «Титаник», каким каждый зритель каждый раз хочет его увидеть. Мать в исполнении здесь, блондинки, блонд, ходит по травяным пейзажам в хиповато-народных платьях с растрепанной косой и в вязаных кофтах. Точеные черты ее красивого и хищного лица во многом перекликаются с лицом Маргариты Тереховой из «Зеркала». Идея жертвенности, гармонии семейного мира и ее разрушений извне и изнутри, вечные вопросы предназначения человеческого бытия и идея тишины как самого сильного звука, узнаваемый набор элементов киномира Тарковского. Красинский не Тарковский. Но это и к лучшему. И, наверное, сейчас пора посмотреть продолжение его фильма «Тихое место».
Радужная оболочка. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина – современный российский писатель Роман Шмараков.
Книжная полка.
Доброе утро. Сегодня исполняется 50 лет писателю, переводчику и филологу Роману Шмаракову, эрудиту, насмешнику, виртуозу стиля и повествования. Роман Львович Шмараков родился, учился и работал в Туле. Уже много лет живет в Петербурге, преподает латынь в одном из наших высших учебных заведений. Его кандидатская и докторская диссертации были посвящены, соответственно, Достоевскому и влиянию поздней латинской поэзии на русскую. А точнее, воздействию всего одного поэта – Клавдиана, которого у нас не знает практически никто. Это укладывается в общую тенденцию, переводит на русский Шмараков тоже авторов, о которых недавно еще молчали или едва упоминали многотомные русские истории мировой литературы. Это позднелатинские и раннесредневековые поэты, тот же Клавдиан, Пруденций, Венанций Фортунат. Это авторы высокого средневековья, Иосиф Экситерский, припевший латынью «Илиаду», Алан Лильский, Бернард Сильвестр. Это книжники древности, средневековья или возрождения, чьи книги, наряду с прочим, содержат множество занимательных историй, частично выписанных ими из старых авторов, а частично, видимо, воспринятых из современной им молвы. Квинт Курций Руф, автор истории Александра Великого, Вальтер Мапп, автор забав придворных, Томмазо Гарцони с его «Больницей неизлечимо помешанных». Целая книжная полка, и каждый перевод – каторжная работа, учитывая, что все это даже для прекрасно знающих язык подлинников пестрит редкими и непонятными словами, требующими отдельных исследований именами и названиями, неясно куда ведущими ссылками, а комментарии, изданные западными филологами, иногда труднодоступны и не всегда исчерпывают тему. Влияние этой литературы чувствуется во всех оригинальных книгах Шмаракова и почти полностью объемлет две из них. Роман «К отцу своему, к жнецам» написан как дневник, на самом деле череда писем к полувоображаемому адресату, молодого священника эпохи крестовых походов. Он упражняется в эрудиции, красноречии, нравственном и аллегорическом богословии, и постепенно через череду рассуждений проступает жуткая история, связанная с возвращением хозяина замка, преследуемого древним и страшным злом, которое он некогда разбудил из любопытства и несдержанности. Отголосок этой готической истории появится и в другой книге Шмаракова. Книга «Скворцов» состоит из диалогов, которые ведут между собой три персонажа раннего итальянского возрождения, насильственно определенные на удаленку невероятным нашествием птиц. Они рассказывают друг другу и комментируют занятные и поучительные истории. Получается вроде Декамерона в миниатюре. К этим книгам примыкает и недавний объемный роман «Алкиной», действие которого отнесено к эпохе поздней древности, а герой-рассказчик, что-то вроде студента-гуманитария, сталкивается с разнообразнейшими проявлениями тогдашней исторической, общественной и культурной реальности и даже с потусторонним миром. Три особенности писателя Шмаракова, проявляющиеся и в этих книгах, и в тех, о которых я еще не сказал, ясны читателю сразу. Это, во-первых, редчайшее теперь стилистическое чувство и мастерство. Средствами современного русского языка, без шаблонных и аляповатых приемов, вроде перестановок слов, он передает манеры рассказчиков и проповедников далеких веков, подбирает редкие и очень уместные слова, отыскивает в языке полузабытые нынешними авторами возможности речевого и повествовательного разнообразия. Это заметно, например, в использовании тех частиц, наречий и вводных слов, которые придают такой неповторимый лад – устной русской фразе приветливого собеседника и умелого рассказчика, непринужденной и разнообразной. Во-вторых, это склонность к использованию множества вставных рассказов, часто на манер матрешек, вложенных один в другой. Иногда вся вещь практически из них и состоит. Часто образец подобного построения находят в индийской и персидской традициях, в сказках «Тысячи и одной ночи», у современных авторов вроде Борхеса или Джона Барта, но Шмараков уверенно берет ее уроки у средневековых и древних авторов. После него становится наглядно, например, что так устроены метаморфозы Овидия. Роман «Овидий в изгнании» как раз не исторический. На манер Улисса Джойса Шмараков берет в основу метаморфозы, и каждая глава травестирует те мифологические сюжеты, которые пересказаны в соответствующей книге или песне Овидия, а само действие приурочено к условной с элементами фантастики русской современности, и почти каждая история пародирует какой-нибудь популярный современный жанр, его стиль и штампы – русское фэнтези, молодежную повесть, газетный фельетон, интеллигентскую сагу, американскую жуткую фантастику. К концу действия обретает серьезность и даже трагичность. Третья особенность Шмаракова – его подспудная нацеленность на смех. Это обычно прикрывается серьезными формулировками, размеренным темпом, обилием ученых ссылок, но пародия, абсурд, пикирование персонажей в диалогах, несовместимые оценки и прочее заставляют читателей, как видно, например, по многочисленным сетевым отзывам, хохотать, воспринимая многие вещи автора как комический эпос для начитанной современной публики, для филологов, профессионалов и любителей и просто запойных читателей. Определенное воздействие на Шмаракова оказывают и английские жанры рубежа XIX и XX веков. Страшная история в одном романе демонстративно пересказывает классическую новеллу о вторжении потусторонних сил. Роман «Клеопа. Дерево Кориск», название которого взято из Аристотеля, а в сюжете и именах героев есть легчайшая игра с книгой про Карлсона, в основном повествует о проникновении в дом с чудесами и призраками. Как всегда, у автора все насыщено вставными историями и к тому же имеет форму эпистолярного романа. Недавняя книга «Автопортрет с устрицей в кармане» – настоящий, строго выдержанный, с хорошей загадкой и неожиданной разгадкой детектив, без всяких скидок. Но Пошмаковский иронический в диалогах героев и обстоятельствах действия. Чуть меньше, чем наполовину, он состоит из параллельных фрагментов, имитирующих истории и стиль французского XVII века. Обе эти линии к концу срастаются. Тут появляется Десвицкий, дежурящему у дверей милиционеру, показывает билет в шестой ряд портера и активно включается в осмотр. Он придирчиво оглядывает труп, обнюхивает его губы на предмет запаха яда, одергивает ему штанину, вылавливает из черепа чугунную статуэтку, как стерляжью голову половника музыхи, и говорит протоколисту: «Ну-ка, Петь, что ты там понаписал? Труп-недоручка, зеленые носки, тупым предметом, так, и все, что ли? А что еще?» — недоуменно спрашивает Петя, никогда не присутствовавший на выездах с участием Десвицкого и не знающий свидетелем, какого фонтанирования умственных соков с мякотью ему предстоит стать. Десвицкий со вздохом поднимает глаза к долготерпеливому небу. «Пиши», — распоряжается он, глубоко усаживаясь в кресле. Формат ранений в затылочной части головы совпадает с подставкой статуэтки Плутона Прозерпина каслинского литья, копирующей известную статую работы Лоренцо Бернини высотой... «Возьми-ка, измерь». Петя берет статуэтку, вытирает штанину и меряет рулеткой. 25 плюс-минус полтина, говорит он. Прекрасно. Высотой 25,5 сантиметров, то есть выполненную в масштабе 1 к 10. Ноги Плутона по колено забрызганные. Мы на радио, я не все буду читать. Что, хотя и не входило в первоначальный замысел скульптора Бернини, однако органично дополняет созданную им композицию. Он задумывается, сначала мимолетно, потом с удовольствием, кажется, совсем забывая, где он. «Что дальше писать?» — побуждает его Петя. «Дальше», — опоминается Десвицкий, — «пиши». Группа Плутона Прозерпина выполнена Лоренцо Бернини при возможном участии его отца Пьетро в 1621 или 1622 году для кардинала Шипионе Боргезе, в том же 1622 году подарившего скульптуру племяннику папы Григория XV, кардиналу Людовизе, на чьей вилле она пребывала до 1908 года, когда перешла в собственность государства. Кардинал Людовизе щедро расплатился с Бернини за эту работу, хотя она делалась не для него, и много способствовал тому, чтобы скульптору был вручен крест кавалера Христа. То было время, когда усилиями божественного Гиберти, родом из Флоренции, Якопа де ла Кверча, Сиенца, а также тех, кто много использовал и учился у названных мастеров, и чьи имена мы не станем сейчас без нужды поминать, искусство и науки, и в частности искусство ваяния, существенно продвинулись, так что не будет дерзостью сказать, что в чем-то мы сравнились с древними, а в чем-то и превзошли их. Во всяком случае, в ту пору никому не пришло бы в голову носить малиновый галстук под зеленые носки, ибо, сделав нечто подобное, он до конца дней был бы осужден испытывать на себе пренебрежение людей понимающих и насмешки простонародья, никогда не знающего в них ни пресыщения, ни усталости. «Это выпад в адрес трупа?» — спрашивает фотограф Валентин Михайлович. «Безусловно», — отвечает Десвицкий, — «я рад, что ты заметил это, поставив под сомнение расхожую мысль о ненаблюдательности фотографов». «И ты находишь это этичным? Я нахожу это необходимым», — отвечает Десвицкий. «Жалкая судьба В.А. Недоручка должна стать примером для всех, кто намерится пойти его дорогой». «Дальше что?» — перебивает их Петя. «Дальше? Пиши. Скульптор развивает тему спирального кручения тел, напоминающую о маньеристской манере, противопоставляя и как бы взаимно гася порыв фигур. Рука Прозерпины, отталкивая Плутона, собирает кожу в складки на его лице, а Плутон, удерживая ее, погружает свои пясти в нежную плоть жертвы». Статуэтка идет по рукам, все оценивают нежную плоть жертвы, переданную средствами чугунного литья, и понимающе глядят в сосредоточенное лицо Плутона с упомянутыми складками. Сегодня исполняется 50 лет петербургскому писателю, переводчику, филологу Роману Шмаракову. Наши поздравления.
В начале июня состоялось торжественное открытие общедоступного проекта «Музыкальные променады» для детей и их родителей, в рамках которого с июня по сентябрь в Санкт-Петербурге и области будут проходить концерты классической, джазовой и фольклорной музыки. С нами на связи музыкант и педагог Екатерина Забайрачная. Катя, здравствуйте.
Здравствуйте, Лёша.
Ну вот же какая прелесть. Музыкальные променады для детей и родителей. Рассказывайте.
Да, действительно, концерты будут общедоступные, совершенно бесплатные. Будут проходить в садах и парках Санкт-Петербурга и области. И, ну, конечно же, мы зависим от погоды.
Ну, куда без этого?
Да, но будем надеяться, что небо с нами согласует расписание, и концерты будут проходить. И вот сегодня у нас суббота. Завтра, например, концерт будет в музее «Сарай». Это наш постоянный партнер, и они очень рады, когда мы приходим и приносим что-то такое вот благотворительное. Проект, он не только для каких-то малышей совсем маленьких, но для школьников, и интересен тем, что на концертах можно не только послушать музыку, но еще и попробовать поиграть на инструментах, которые приносят с собой музыканты.
У музыкантов сердце кровью не обливается, когда он свой инструмент передает в руки, ну, скажем так, неофита.
Ну, если совсем-совсем дорогой инструмент, какой-нибудь 18-19 век, то тогда из рук музыканта. Но потрогать, пощупать все равно можно.
Хорошо. Вот. Может, у кого-то и возникнет желание начать учиться, правильно?
Конечно, конечно. Этот проект рассчитан на то, чтобы привлекать детей, привлекать взрослых к обучению музыке, чтобы в наших залах, в филармонии и в театрах музыкальных было больше публики. То есть воспитываем публику с самого-самого детства.
Ну, это очень, очень разумно. Хотите выступать, да? Воспитывайте публику. Вы люди молодые, у вас все впереди в этом смысле. Можете себе воспитать очень хорошую публику.
Вот пытаемся, да. И проект инклюзивный. То есть мы приглашаем деток не только самых обычных, но и стараемся привлечь к этому проекту деток с особенностями развития. Вот. И мы будем очень рады. Концерты проходят каждые выходные в музее, каждое воскресенье в музее «Сарай» и в музее Приютино. То есть вот в это воскресенье, 13 июня, будет в музее «Сарай» в Сестрорецке, а следующее воскресенье будет в музей-усадьбе Приютино. Прекрасное место, замечательные люди там работают, прекрасный парк, и просто погулять с ребенком одно удовольствие.
Ну, о программе и об участниках мы еще поговорим, а сейчас предлагаю сделать первую музыкальную паузу в нашей беседе. Ну, конечно же, у нас, Катя, если вы в эфире, то будет звучать классическая музыка, да, и начнем, наверное, с Вивальди «Лето». Давайте слушать. Это такое наше петербургское лето, да, Кать?
Ну, музыка красивая,
да,
шикарная.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы общаемся с музыкантом и педагогом Екатериной Заборачной. Речь идет о проекте «Музыкальные променады» для детишек по городу и области. Все лето до середины сентября будут проходить общедоступные концерты, что вот я продолжаю акцентировать на этом, что очень важно, общедоступные концерты. Но вот есть такой момент, Кать, у нас по-прежнему идет борьба с ковидом самыми разными способами. Кто-то прививается, кто-то уже отболел и радостно скачет везде, а кто-то еще нет, и Роспотребнадзор по-прежнему бдит. Как у вас дела обстоят с ковидными ограничениями, со всеми вот этими вот мероприятиями? Договорились?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что почему эти концерты бесплатные? Потому что они поддержаны фондом президентских грантов.
Раз.
Вот. И, да. Да, и когда мы подавали заявку, а мы подавали заявку как раз в самое-самое пекло наших ковидных ограничений. Это был октябрь 2020 года. Вот. И, конечно же, мы не знали, что будет следующим летом. И вообще, что будет у нас происходить не только в стране, но и в мире. И мы попытались сделать этот проект максимально лояльным, поэтому мы перенесли все эти концерты из музеев в музейные сады и парки. Вот. И поэтому, ну, рассчитывая на то, что если будут ограничения, то будут не такие жесткие, как в помещениях. Поэтому на сегодняшний момент вот все эти концерты, даже несмотря на то, что парк, природа, музыканты не все любят играть на улице, классические музыканты.
Инструменты ползут, расстраиваются.
Да, может дождь случится, и влажность разная. То есть, конечно же, много-много разных таких ограничивающих моментов, но с ковидом будет попроще. Поэтому вот в Сестрорецке у нас ограничение 75 человек на улице. Вот. В Приютино есть ограничение в самом музее, но нет ограничений по парку. Поэтому, ну, до 100, скажем так. Наши концерты достаточно камерные. Мы не ставим аппаратуру. У нас все живой звук. И мы ставим стульчики вокруг музыкантов амфитеатром. То есть буквально в два ряда. Очень близко. Это очень интересно в том смысле, что дети и родители сидят совсем-совсем рядом с музыкантом, просто домашняя обстановка, можно задавать вопросы, можно общаться с музыкантами, спрашивать, а как это звучит, а как вы играете, а как вы вообще пришли в музыку. То есть это действительно вот такая вот беседа интересная. Но мы стараемся всегда концерты делать именно в таком формате, чтобы это был не просто сцена и зрители, и никто не общается, а вот...
Надо общаться,
вот...
конечно, надо общаться. К тому же, как вы сказали, вы растите свою публику, а если не общаться, как можно вырасти правильную публику? Кать, скажи, пожалуйста, а если говорить о коллективах музыкальных, которые принимают участие, вы могли бы назвать некоторые? Имена, названия, да.
Я могу назвать инструменты. Музыканты у нас играют, солисты и артисты наших оркестров петербургских.
С кем удается договориться, я так понимаю? Да?
В основном это наши друзья, так как я являюсь куратором нашей некоммерческой организации «Арт-паркинг».
Да-да.
И мы работаем уже с 2012 года. И за это время... в общем, окружили себя прекрасными музыкантами, которые участвуют во всех наших проектах. Ну, то есть, в принципе, уже достаточно много.
То есть, сложилась команда, можно сказать.
Да. И эти ребята действительно прекрасные ребята, не только музыканты, но еще и замечательные люди, потому что они готовы, если они свободны, они всегда готовы прийти и поиграть. Даже если я напишу в 12 ночи, чтобы поиграть завтра в 11 утра. То есть действительно такие ребята, которые мы очень ценим. Спасибо нашим музыкантам совершенно в разных стилях.
Но...
И готовы помочь и поиграть всегда.
А программу, которую будут играть музыканты из разных коллективов, вы как-то оговариваете заранее, я так понимаю, да?
Я обычно прошу, чтобы это была разнообразная музыка. Я не ограничиваю ребят в каких-то программах, то есть нужно сыграть это. Обычно, если это джазовый коллектив, то они играют какой-то легкий доступный джаз, чтобы это было не только взрослым интересно, но и детям. И если ребята играют джаз, то тогда... еще разбавляют какими-то песенками из мультфильмов для детей. Вот как раз концерт в Летнем саду мы открывали 2 июня, и там был джазовый коллектив. Это был квартет, флейта, контрабас, клавиши и саксофон. И они разбавляли легкий джаз с песенками из мультфильмов. Дети танцевали, радовались. Просто замечательный был концерт. У нас было 98 слушателей.
Прекрасно, прекрасно. Хорошо. Катя, мы можем позволить себе еще одну музыкальную паузу?
Ну, я готова рассказывать про наши проекты сколько угодно, но, конечно же,
давайте, надо давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Конечно же, все узнали. Это «Лебедь Сен-Санса». Очень, очень душевное произведение. Надеюсь, мы никого не усыпили, Катя. Как ты думаешь?
Я выбрала эту музыку, потому что это действительно очень детская музыка, и мне кажется, что эту музыку должны знать все, и взрослые, и дети. И когда мы подбираем программу на детские концерты, Синсанс всегда идет на ура.
Не могу не согласиться с тобой. Все должны знать, и взрослые, и дети. Скажи, пожалуйста, вот мы немножечко сейчас отвлечемся от проекта «Музыкальные променады». А еще есть музыкальный лагерь, я так понимаю, летний.
Да.
Городской, летний городской лагерь.
Он у нас работает с 2015 года. Когда-то мы его открывали на площадке академической капеллы.
Я помню.
Да, и как-то этот проект полюбился всем и родителям, и нам, и детям, и он продолжается уже каждый год. И, в общем-то, этот проект уже перешел на ту стадию, когда работает сарафанное радио, когда родители старших детей передают информацию младшим детям, или кто-то случайно совершенно находит в интернете, то есть не так, что мы прямо вот рекламим этот проект, и только давайте к нам, какая-то назойливая реклама, такого нет. Вот просто приходит такая публика, такие люди, которые действительно наши люди. И сейчас в связи с ковидными ограничениями этот проект работает в очень маленьких группах. У нас 5-7 детей. И дети находятся в нашем... Ну, это мы так называем лагерь. На самом деле это культурная программа. С понедельника по пятницу, каждую неделю, все лето, с 9 до 6.30. Дети приходят к нам. Сейчас этот проект работает вот в этом году на базе музея-квартиры Римского-Корсакова на Загородном, 28. И вот с понедельника по пятницу дети приходят. У нас в программе концерты, тоже музыканты приходят, рассказывают, дают потрогать свои инструменты. Мы ходим в музеи, посвященные музыке. Или вот следующая неделя будет посвящена цвету музыки. Мы пойдем в музей оптики. И за всю неделю дети готовят свой какой-то творческий вечер, концерт, капустник, спектакль. Всю неделю репетируют и в пятницу вечером показывают родителям.
Прекрасно, вот, да. Прекрасно. Это как раз туда же, да, к воспитанию своего зрителя.
Как-то так сложилось, что проект работает, и мы очень рады, что он действительно работает, и дети приходят, с такими глазами, что готовы приходить еще. И это на самом деле самое важное. И когда я разговариваю с вожатыми, с нашими кураторами, кто работает с детьми, они спрашивают, ну вот что делать, как заниматься с детьми? А я говорю, вы знаете, делайте все, чтобы дети с удовольствием приходили на следующий день.
Да, согласен. Это очень важно. Это вообще очень важная история, потому что иногда мы называем себя культурной столицей, но столько происходит такого в нашем городе, что даже язык-то не поворачивается уже назвать наш город культурной столицей. Но вот благодаря таким подвижникам, Катя, как вы, мы еще можем это сделать, назвать Петербург культурной столицей. Потому что есть молодые активные люди, которые стараются поделиться своими знаниями и умениями в области культуры, вот в частности, музыки. Это хорошо. А вот скажи, пожалуйста, научный центр реабилитации инвалидов имени Альбрехта, вы там тоже будете проводить концерты?
Мы связываемся сейчас с детскими вот такими центрами и будем выездные делать концерты для них, потому что с несколькими, потому что не всегда воспитанники и дети, которые в этих центрах находятся, они не всегда готовы приехать на наши мероприятия. Поэтому в рамках этого проекта «Музыкальные променады» мы делаем специальные выездные концерты для таких детей, как раз рассчитываем. Это не совсем получается инклюзия, потому что мы стараемся в этом проекте именно на инклюзию выйти, чтобы дети особенные могли быть в одном пространстве, музыкальном пространстве в данной ситуации с обычными детьми, потому что именно общение и понимание, вот обычные дети должны понимать, что есть разные дети. и все, несмотря на то, что они разные, все хорошие. Вот. А когда все-таки мы делаем разные концерты, у нас не получается инклюзии. Но, тем не менее, нам приходится это делать, но основная задача именно инклюзия.
Ну что ж, спасибо большое, Катя, нам нужно уже прощаться. Итак, дорогие друзья, музыкальные променады с июня по сентябрь, Государственный русский музей, Шереметьевский дворец, музей-усадьба Приютина и музей-сарай ждут маленьких гостей. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации. Катя, спасибо большое за то, что вы делаете, Екатерина Забарачная. Вот именно сегодня, в День России, об этом и стоит сказать, что дети — наше будущее. И таким будет наше будущее, такой будет наша страна, каким мы сейчас воспитаем наших детей. Спасибо большое. Спасибо, счастливо.
Спасибо большое, Алексей.
С праздником. Всего... До свидания.